Друзья, я буду читать «Деяния апостолов», 27 глава. Я прочту 29 стих. «Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня». 27 глава «Деяния апостолов» описывает одно большое переживание в жизни апостола и его некоторых сотрудников, апостола Павла. Апостол Павел в качестве узника и другие путники оказались на корабле, который постигло бедствие. Написано: «Подул ветер, называемый Евроклидон, и корабль схватило так, что он носился по морю, отдавшись волнам». Друзья, буря продолжалась очень долго. Корабль терпел бедствие на протяжении 14 дней. Я представляю, как было очень трудно. Постепенно исчезала всякая надежда к спасению. Друзья, я в данном случае свою проповедь хочу разделить на две части. Первая часть – по какой причине постигло бедствие? И вторая часть – какой выход из создавшегося положения? Конечно, друзья, на основании этой главы я буду применять аллегорию, потому что бедствие и сегодня постигает людей. Ну, не буквально просто в море, но различные обстоятельства, физические и духовные. И какая причина, когда человек оказывается в центре беды? И как выйти из такого положения? Друзья, было бы полезно прочесть всю главу, но я понимаю, что это было бы трудно для нас всех. И поэтому отдельные мысли только буду высказывать больше устно. Итак, по какой причине эти люди попали в бедствие? Первая причина, друзья, потому что они сами себя подвергли опасности. Я буду читать один стих, 9. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря: мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для вашей жизни. Но сотник более доверял кормчему, начальнику корабля, нежели словам Павла. И как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться». Друзья, я выделить хочу здесь вот какую мысль. Написано: плавание было уже опасно. Вообще-то рисковать, друзья, вот в этих обстоятельствах, конечно, это было неоправданно. И, к сожалению, люди иногда рискуют. Ну, примерно, знаете как, река покрылась тонким льдом, и молодые люди решили на большой скорости на автомобиле проскочить по реке. Ну, а вдруг получится? Ну, вот примерно так люди иногда рискуют. Иногда люди подвергают себе опасности и в духовных вопросах тоже. Ну вот я библейский пример приведу, положительный, за Давида. Написано: «Давид скрывался в пустыне Эн-Гади в местах безопасных». Вот это положительная сторона, что скрывался в местах безопасных. Друзья, и поэтому я вот это пожелание для нас хотел, чтобы мы старались находиться в местах безопасных, не подвергать опасности свою духовную жизнь. Какие примеры бытовые, друзья? Вот Геннадий Сергеевич рассказывал, что девушка устроилась работать в ресторан. Ну, почему устроилась? Видимо, хорошо платили. Возможно, кто-то советовал, что хорошо платят, у тебя там получится. Ты христианка и богобоязненна, у тебя там получится. Друзья, у меня с одной сестрой был подобный разговор. Она на Черном море живет и устроилась в доме отдыха, ну, обслуживать там клиентов в летний сезон. И я ее уговаривал, говорю: Оксана, это очень опасно, тебе никак там нельзя работать. Она: дядя Коля, у меня получится, там хорошо платят. Друзья, вот так примерно люди рассуждают, то есть сами себя подвергая опасности. И вот здесь, посмотри, коротко и очень четко написано: плавание было уже опасно. И люди, они решили рискнуть, и поэтому они отправились, хотя плавание было опасно. Я помню, находился в одной поездке, продолжительной и далеко от дома, и мне из дому звонок. Моя старшая дочь закончила школу, И жена мне говорит: Света хочет поступить в институт на учителя русского языка и литературы. У нас в то время в церкви открылась христианская школа, и вот как бы она будет преподавать в христианской школе? Я говорю, и вот у меня спрашивают, мое мнение. Ну, жена, а дочь рядом сидит. Я так понял, что дочь рядом. Я говорю, совершенно категорически, абсолютно не разрешаю никаких институтов. Они так сильно удивлялись и очень сильно обижались на меня. Почему я так вот... Но безусловно, я потом пояснил. Учиться в институте, это нужно будет 5 лет жить вне дома. Ну, вроде, да, христианская школа, неплохо, если учителя будут иметь образование и так дальше, и так дальше. И потом, будучи христианами, как-то, ну, где-то вот фильтровать программу школьную вот для наших детей. Кажется, это нужно. И вдруг совершенно категорический запрет. Друзья, я пояснил главной мотивировкой, что это опасно. Я же, не так, чтобы просто я сказал, и теперь слушайте. Я постарался объяснить, что это опасно. Жить без родителей 5 лет в неверующем коллективе. Ну, а в школах же учатся. Да, в школах учатся. Здесь нам трудно что-то изменить. Но бывает ситуация, когда мы управляем нашими обстоятельствами. И человек сознательно себя подвергает опасности. Ну, примерно как девушка голосует, ну, в смысле, поднимает руку, чтобы ее подвезла попутка в вечернее время куда-то в соседний город. То есть люди сознательно себя подвергают опасности. Ну, немножко они там порассуждали, через пару дней звонят, будем учиться заочно, жить буду дома, заочно учиться. Я разрешил, друзья. Ну, и то с переживаниями большими, потому что тоже иногда на сессию надо, ну и так дальше. Друзья, то есть я что вот в эту мысль хотел отметить, что очень много изломанных судеб знаю, да и вы их знаете, друзья, и можно не приводить примеры, когда христиане подвергали себя опасности и теряли христианство на жизненных дорогах. Где-нибудь в мужском коллективе на работе или наоборот в женском, где-то учеба или еще какие-то сложные обстоятельства. Поэтому, друзья, вот эта мысль, это первая причина, почему этих людей постигло такое бедствие, потому что они оказались в опасных обстоятельствах. Друзья, бывает, мы оказываемся в опасных обстоятельствах по причинам, не зависящим от нас. Иногда это допускает Бог и помещает нас в опасные обстоятельства, но тогда Бог нас и охраняет, и написано «из руки моей никто не похитит». Но когда мы сознательно подвергаем опасности нашу судьбу, нашу духовную жизнь, это может плохо закончиться. Друзья, может кто-то слышал, а может нет. Я однажды проповедовал на тему «Почему упал Евтих?». И вот одна из главных причин, почему упал Евтих, потому что он сидел на опасном месте. Если бы он не на опасном месте сидел и даже задремал, он бы не упал. Но он сидел на опасном месте. Друзья, вторая причина, почему эти люди подверглись большой опасности. Потому что они послушались совет недуховных людей. Посмотрите, как написано. Павел советовал. «Я вижу, плавание будет с затруднениями и большим вредом не только для груза и корабля, но и для вашей жизни. Но сотник больше доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». И они отправились. Друзья, дьявол, вот как мы слышали, что сети расставляет очень искусно. И он посылает недуховных людей, часто неверующих людей, которые нам в чем-то советуют. Ну, неверующих, но опытных. И мы понимаем, что этот человек опытный, и его совет стоит послушать. А пресвитер у нас, то он вообще далекий от этих вещей. Какой там совет пресвитера? Друзья, обратите внимание, апостол Павел, он не был корабельщиком. В вопросах мореплавания, я думаю, что он был человек далекий. Но он был человек духовный. И вот иногда в жизни церкви возникает вопрос, кого слушать, духовных или опытных? Друзья, я не хочу отрицать опыт. Опыт на своем месте, иногда это важно бывает. Но если стоит вопрос духовных или опытных, я предпочитаю, что нужно слушать духовных людей. Но здесь, хотя уже знали, что апостол Павел христианин, многие знали, что он апостол, и Павел советовал, он был заметный человек на корабле, и Павел советовал, но к его словам не прислушались, прислушались к словам опытных людей. Так бывает и в жизни, когда христиане слушают зачастую людей мирских, или не мирских, но не духовных. Посмотрите, у Равама возник вопрос, люди пришли к Раваму, ну, сыну Соломона, и говорят, облегчи иго, которое возложил на нас твой отец. Равам сказал, придите через 3 дня, я посоветуюсь. И посоветовался сначала со старцами, а потом с молодыми людьми. И люди ему сказали, да ты скажи народу, мой меденец толще чресл отца моего. И он так и поступил. Посмотрите, какой был результат. Разруха не просто в жизни Равама, разруха во всей стране была после этого. После этого. И поэтому, друзья, конечно, если у нас возникает какой-то вопрос, очень важно советоваться с людьми духовными, которые любят Бога и имеют настоящее общение с Ним. Я об этом чуть-чуть потом скажу по тексту, эта мысль опять снова встретится. Но эти люди послушали мирских людей, но опытных. Это неправильно, друзья. Не очень давно ко мне подходит одна сестра и говорит, дядя Коля, оставьте церковь, я хочу уезжать. Я буду уезжать, отпустите меня с миром. Я удивился очень сильно, ну как это вообще, ну такого никогда не было, так совершенно неожиданно оставьте церковь. Мы обычно за месяц раньше знаем, кто что собирается делать, и вдруг оставьте церковь. Я спрашиваю, что такое, куда ты собралась ехать? Я уезжаю в Америку. Девушка 25 лет, я уезжаю в Америку. Отец неверующий, мамы нету. Как это может, зачем тебе Америка? Я, говорит, буду изучать английский язык. Я говорю, Таня, почему ты не посоветовалась? У нас 10 пресвитеров, если мой совет тебе не важный. 10 пресвитеров, спроси у любого, посоветуйся. Библия, говорю, даже учит, если у тебя какой-то вопрос, пойди к священникам. И как тебе священники скажут? Она мне говорит, я посоветовалась с людьми опытными. Вы знаете, диву даюсь, друзья, она посоветовалась с людьми опытными, с мирскими. Мирские люди сказали, Таня, ты закончила университет, тебе надо знать английский язык. А чтобы хорошо знать английский язык, езжай в Америку, будешь там жить. А в какую ты будешь церковь ходить? Она вообще не знает, куда едет, в какую церковь. Будет жить в какой-то семье, нянчить ребенка и будет изучать английский язык. Друзья, это катастрофа. Прошло уже сколько времени, нигде она не нашлась в наших церквах. Вот так вот бывает. Советуются с опытными. Друзья, а дьявол искусно расставляет сети. И вот здесь вот сотник, он послушал корабельщику, кажется, все логично, и должно все было быть хорошо, но получилось из этого плохо. Это вторая причина, почему люди попадают в какое-то бедствие. Друзья, третья причина. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Это подул южный ветер. Вы знаете, друзья, Библия умалчивает о характере или об особенностях этих людей, которые были на корабле. Но я склонен думать, что это люди были набожные. Хотя среди них было немало преступников, но и среди преступного мира есть люди набожные. То есть они во что-то верят. Верят в приметы, иногда это суеверие и так дальше. А бывает, в Бога верят и свечку ставят перед тем, как пойти на преступление. И такое бывает. Друзья, и вот здесь посмотрите. Подул южный ветер, они подумали, что получили желаемое. Друзья, то есть бывает, когда люди ориентируются на обстоятельства, не на откровение от Бога, не советы духовных людей. Люди ориентируются на обстоятельства. Посмотрите, плавание было опасно. Посоветовали корабельщики, что можно, а вдруг у нас, друзья, это знаете, как вот бывает, ну почти пословица, а вдруг получится. Да, это очень опасно, это очень трудно, а вдруг получится. И люди иногда жизнью рискуют, и так здесь получилось. И подул южный ветер. Друзья, сколько я в жизни встречал ситуаций, когда люди ориентировались на обстоятельства. Ну, на какое-то совпадение каких-то ситуаций. Иногда думают, вот если так получится, я так поступлю и так дальше. И решают часто судьбоносные вопросы в своей жизни. И здесь мы видим, друзья, посмотрите, подул южный ветер, они решили отправиться. Хотя, посмотрите, друзья, была еще одна причина, которую можно было бы называть обстоятельствами. Пристань была не способна к перезимованию, это первое обстоятельство в пользу того, что отправится. И второе обстоятельство – южный ветер. И эти люди отправились. И дальше, если читать следующий стих, то здесь написано так. «Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон, И корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Друзья, последнюю мысль я себе вот еще хочу отметить такую. Это когда люди, они прекращают сопротивляться стихии, то есть опускают руки, то есть отдаются воле обстоятельств. Посмотрите, и мы носились, отдавшись волнам. И дальше, если прочесть немножко, так написано. Боясь, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. То есть, когда человек попадает в сложные обстоятельства, сначала он бывает сопротивляется, а потом перестает сопротивляться. То есть, носились, отдавшись волнам, спустивши паруса. Друзья, в этом можно было бы усмотреть нечто хорошее, если бы они спустили паруса, в смысле, Богу доверили свою жизнь. То есть, перестали сопротивляться, но молиться начали. Нет. Друзья, человек впадает в какую-то депрессию и перестает сопротивляться обстоятельствам, в которые он попал. Ну, как это примерно может выглядеть? У меня есть одна знакомая семья, друзья, они из мира уверовали. Он сам полковник, хотя моего возраста полковник, вот сейчас уже бывший, очень искренне уверовал, полюбил Бога всем сердцем, уверовала его жена, уверовал его сын. Ну, семья из трех человек, все уверовали. Ну, такие неплохие христиане, все. Начали посещать собрания, соблазнились, приткнулись на ком-то, потом приткнулись на служителя, потом у них какие-то трудности, что-то у них не получается там с работами и так дальше. И они решили, что мы не возрожденные, вот, а потом решили, что мы не избранные, и все. Знаю эту семью уже несколько лет, хорошие христиане по жизни, могли бы дальше продвигаться, и все. Мы не избранные, мы не возрожденные, руки опустили, и все. И вот как здесь мы читаем, и спустили паруса, и носились, отдавшись волнам. Друзья, что в данном случае, как вторая часть моей проповеди? Какой выход из создавшегося положения? Я также буду следить по тексту. Первое. Какой выход из создавшегося положения? Это выбросить груз. Написано, на другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Друзья, для того, чтобы решить вопрос спасения, эти люди начали предпринимать какие-то усилия. Для того, чтобы решить наши проблемы, в которых мы, бывает, оказываемся, очень важно освободиться от груза. Посмотрите, эти люди, безусловно, друзья, на корабле не было груз, который был ненужный или просто пустой. Корабль этими вещами не загружает. Друзья, груз был, вероятно, груз был ценный. Посмотрите, по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. Кстати, друзья, слово «обуревание» означает вот что. Бывает, когда буря и мороз, и корабль покрывается льдом. И корабль покрыл, в смысле, волна накатывает на корабль, он замерзает вода, корабль покрывается льдом, и в какой-то момент он переворачивается. Однажды, похоже, в Новороссийске, там я проживаю там, у нас была ситуация, был мороз 18 градусов и шторм, и несколько кораблей перевернулись кверх дном. Современные громадные корабли, которые вот, ну, сотни тонн грузов перевозят, перевернулись кверх дном. Друзья, обстоятельства, посмотрите, обстоятельства настолько усложняются, вот, и тем не менее, друзья, ну, какой-то выход, друзья, безвыходных ситуаций у Бога не бывает. И один из путей, чтобы решить вопрос личного спасения, нужно освободиться от груза. Даже если этот груз ценный. Чужой груз выбросить легче. Написано, на третий день мы своими руками повыбрасывали вещи. Слово «своими руками» подчеркивает, что собственный груз, который был нужен, который был важен, люди взяли с собой. Они выбрасывали за борт. Но это примерно как кто-то из проповедников сказал, что жизнь подошла к концу. И говорит, и теперь мне это ничего не нужно. Друзья, когда смерть смотрит в глаза, тогда материальный мир, он теряет цену в глазах людей. И вот эти люди свои собственные вещи выбросили за борт. Последнее, что они выбрасывали пшеницу. Это просто немножко позднее. Друзья, ну что такое освободиться от груза? Иногда под словом «груз» имеется в виду это наши грехи. Освободиться от груза, раскаяться, исповедовать грехи. Такое бывает, когда человек, даже верующий и даже принявший крещение, носит какой-то груз. И носит и тяжело, и бремя тяжко, и бремя тяжко, и думает, я когда-то исповедуюсь, я когда-то, ну, когда-то в смысле завтра, хотя буквально не завтра, может быть, будут удобные обстоятельства, я встречу человека, и я тогда исповедуюсь. Дорогие братья и сестры, если какой-то груз есть, освободиться от груза нужно сегодня, потому что посмотрите, какая тема у нас, сторож сколько ночи. Посмотрите, какое серьезное предупреждение. Мы ехали сюда, не знали, какая будет тема, но, в общем-то, думал, какая тема может быть. Друзья, никогда я не предполагал, что будет тема. Сторож сколько ночи. То есть, приготовление к встрече со Христом, друзья. И чтобы быть готовыми, необходимо освободиться от груза. Друзья, под словом «груз» я понимаю, это не всегда грех, не всегда. От греха ясно надо освобождаться путем исповедания, но это не всегда грех. Это все то, что мешает нашему спасению. Люди негреховные вещи выбрасывали, хотя что-то выбрасывали и греховное, друзья. Освободиться от груза – это не обязательно выбросить телевизор или там еще что-нибудь, или ну, какую-нибудь плохую картинку, друзья. Это все то, что мешает нашему спасению. Я когда покаялся, друзья, я очень долго не мог покаяться. Я скажу почему. Потому что я очень плотно в мире был связан какими-то вещами. Очень плотно. Это была учеба. Были друзья, жил в общежитии. Вот были те, кого любили. И, ну и все такое. Мирская жизнь была совершенно. Друзья, и потом я спортом занимался. Ну, кажется, такое безобидное явление. Ну, вроде и неплохо физически быть разным. И я очень серьезно занимался. Это было намного сильнее, чем то первое. И я долго не мог покаяться, я знал, что нужно будет с этим расставаться, и это мне не давало. И вдруг я покаялся, и нужно было освобождаться. Друзья, и сатана такие сети создал, что, ну, например, меня уговаривали. И я молился, Господи, избавь меня от этого. И вдруг армия. И я говорю, Господи, пусть меня лучше в армию заберут, но чтоб я от этого отошел. Я знал, что вот в этой системе никогда я не смогу быть спасенным. Было трудно, друзья. Я просто плакал по ночам, чтобы расстаться с тем, что я любил, или с теми, кого я любил. Это было очень трудно. Друзья, и вот здесь вот мы видим, что выбрасывали то, что для людей было ценное. Я знал людей, которые расставались с учебой, несколько лет потратили, но он знал, что это ведет к погибели, и он расставался. Друзья, я немножко недоучился, вернулся с армии, и я принял решение больше не учиться. А я уверовал буквально за несколько дней до армии. В смысле крещения на проводах в армии принял. И я с армии пришел, думаю, учиться больше не буду. Я пошел забирать документы, мне не отдают. Говорят, Николай, ты отличник был. Тебе осталось всего год учиться, ты освоишь профессию. Вот. И я говорю, нет, я больше учиться не буду. Ну, я скажу, друзья, почему. Я не против учебы, кстати, скажу. Я не против, чтобы христианин институт закончил и был там каким-нибудь, ну, хорошую должность занимал. Друзья, жить нужно было в общежитии. Я снова погружусь в ту же самую стихию, в которой жил до армии. Вот. И все-таки я ушел. Мне не отдали документы, я ушел, через 10 лет потом забрал. Вот такие вот были трудности. Но, друзья, было у меня много ошибок. Просто в данном случае я смотрюсь, я понимаю, чуть-чуть хорошо выгляжу вот на фоне всех этих рассказов. Друзья, много было ошибок, где я и неправильно поступал. Но все равно я видел направление, и я карабкался в этом направлении. И Бог мне помогал. И вот я читаю вот эти обстоятельства, я представляю, как трудно было выбросить. Кто-то думал, а вдруг корабль не развалится, и останемся живы, и я потом буду жалеть об этом сундучке, который выбросил. Я убежден, что было так у людей. Руки дрожали, и выбрасывал, потому что, друзья, исчезала надежда всякая к спасению. Друзья, еще какую мысль хочу сказать. Здесь вот, ну то, о чем я уже немножко сказал. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и впредь. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому я...» Ну и так дальше, друзья. Не буду весь текст прочитывать. Если у нас какие-то возникли проблемы, самое правильное – обратиться к служителю. Пойти к служителю. Ты не знаешь, как поступить. У тебя много советников. У тебя проблема. Ты зашел в тупик. Пойди к служителю, поговори с ним. Если нет служителя в вашей церкви, обязательно есть духовные люди. Есть и плотские, есть недуховные, и даже душевные есть. Друзья, надо найти человека, который имеет общение с Богом, и с ним посоветоваться. Вот здесь я почему именно уделяю внимание общению с Богом. Павел говорит, Бог, ангел, которому я служу, ангел Бога, которому я служу, явился и сказал мне. То есть апостол Павел имел общение с Богом. И поэтому его совет нужен был для этих людей. И он говорит, прошу я вас ободриться. Хотя, друзья, эта мысль я вскользь об этом уже сказал. Дальше, это тот текст, который я уже прочитал. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Это по теме нашего общения. Кто-то думает, ну, вроде того, что мы чуть от темы отклоняемся. Друзья, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Мне очень нравится этот стих. Знаете почему? Потому что якорь в Библии, он имеет определенный прообраз. Написано, что якорь – это есть надежда. Надежда есть как бы якорь для души, безопасный и крепкий. И Писание призывает в послании к римлянам ухватиться за предлежащую нам надежду. То есть у людей надежда исчезала. Но когда апостол сказал, я прошу вас ободриться, мне ангел сказал, что мы не погибнем. Люди ободрились и укрепились надеждой. И бросили с кормы 4 якоря. Друзья, ну я немножко аллегорически. Это было неплохо, это было правильно, когда христианин бросает якорь. То есть он хватается за надежду не на людей. Написано, проклят, кто на плоть надеется, на друга или на какого-то начальника. Но блажен человек, который надеется на Бога и которого упование Господь. Бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Сторож сколько ночи. Друзья, ночь приближалась к концу. 14 суток была буря, и настоящее время ночь приближалась к концу. Друзья, в духовном смысле каждый почти проповедник говорит о том, что близится утро, ночь подходит к концу. Вы знаете, там, где я живу, вот, ну, признак, один из признаков, что утро приближается, это петухи кричат. И вы знаете, ну вот это очень интересно. Пока еще утро далеко, петух крикнет и затих, и больше ничего. Еще проходит какое-то время, опять крикнул, и потом еще. А потом уже кричат вокруг. Уже кричат вокруг. Даже могут разбудить тех, кто спит очень чутко. Друзья, то есть признаки приближения утра. Ну, в разных местах бывает по-разному. Признак приближения весны, лета, утра. Друзья, сколько сейчас вот братья рассказывают о признаках, что утро уже вот-вот наступит. Ночь подходит к концу. И написано, бросили якоря и ожидали дня. Написано, что Господь Иисус Христос явится для ожидающих Его во спасение. Не просто для верующих, не просто для членов церкви. Есть верующие члены церкви, но Христа не ожидают. Они Христа не ожидают по жизни. Посмотришь на такого человека, он в глубину укореняется. Он в небо не смотрит, он в землю только смотрит. Мне очень нравится Слово Божие в Деяниях апостолов, когда было сказано, мужи, что вы стоите и смотрите на небо? Вот положение ожидающего человека. У меня дом находится в таком месте, что можно посмотреть на улицу, и примерно полкилометра улицы видно. И вот звонок, едут гости, друзья. Я вам скажу, что начинается. В доме идет подготовка, порядок. Дети наводят порядок, жена что-то готовит. Я иногда в окно посмотрю, вот так улицу видно, наконец идет человек, желанный. Нежеланные тоже бывают, друзья, идет желанный человек. Настроение, особое настроение в доме. Христос явится для ожидающих Его во спасение. Для человека, который Его ожидает, по Его поведению это видно. Он не будет капитально укореняться, он будет на небо смотреть. Вот положение ожидающего человека. Написано, и ожидали дня. Друзья, вот это центр моих рассуждений, чтобы мы с вами ожидали дня. Утро приближается. Бросили 4 якоря. Ну, 4, не 4, друзья, это только образ, чтобы мы бросили якорь и ожидали дня. Вот это мое пожелание и на сегодняшний, и на завтрашний день. Мы расстанемся, не знаю, может быть, скоро не увидимся. Но чтобы мы с вами были ожидающими, ожидающими дня, когда Господь придет за невестой, за церковью своей. Еще, друзья, на какую мысль хочу обратить внимание наше. Читаю дальше. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни». Обратите внимание, друзья, какой-то чуть-чуть парадокс. Ангел сказал, что ни одна душа из вас не пропадет. Можно успокоиться и ничего не делать. Ну так же, да? Бог сказал, что мы не погибнем. Все, кто в этом зале, мы не погибнем. Можно успокоиться и ничего не делать. И вдруг Павел говорит: «Я вас прошу всех укрепиться, надо пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни». Братья и сестры, я здесь какой духовный смысл хочу сказать? Чтобы мы с вами вот просмотрели, какое наше отношение к духовному питанию. Без исключения мы все духовно питаемся, без исключения. Кто плохо, кто хорошо, разной пищей, друзья. Думаю, что большинство из нас питаемся Библией, большинство из нас. Но плохая книга – это тоже духовная пища. Это тоже духовное. Газета, журнал – это тоже духовная пища. Телевизор, фильм или там как что-то такое. Вот это тоже написано: не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек. То есть жизнь духа, жизнь внутреннего человека, она поддерживается за счет Слова Божия. Что-то другое проникает, друзья, это может принести бедствие, это может принести отравление. И вот здесь вот апостол Павел говорит: 14-й день мы ничего не ели. Я прошу вас всех укрепиться. И преломил хлеб, и начал есть, и все люди начали есть. Но я немножко скажу, друзья, почему не ели 14 дней? Хотя вы можете и сами догадаться. Вообще, когда смерть смотрит в глаза, то есть не хочется. В опасных обстоятельствах есть не хочется и сутки, и двое, и трое. Когда человек сильно переживает, у него пропадает аппетит. А второе – это буря. Друзья, я не попадал в очень сильную бурю. Я один раз был на корабле на Черном море, сутки я плыл, и была буря. Ну, как мне казалось, сильная буря. Но, в общем-то, я думаю, что она не была сильная, потому что я первый раз на море был, и все. Вот. Но я думал, что даже мы затонем. Так я призвал. Корабль был маленький и старенький, и думал, что мы все потонем. Вот люди плакали, переживали, и очень всем было плохо, очень плохо. Ну, в смысле физически, когда качка, знаете, друзья, это дело такое, лучше не попадать. Мой товарищ, один из служителей Совета Церквей, он попал 4 дня, плыл на корабле в Охотском море. И он говорит, и был шторм, и он говорит, было так плохо, я просил себе смерти. Я говорю: «Николай, неужели из-за такой чепухи ты смерти просил?» Он говорит: «Ты знаешь, как было плохо, я просил себе смерти, Господи, возьми душу мою, я больше не могу». Лежал, и все. Друзья, а представьте, 14 суток Евроклидон трепал корабль. И апостол Павел говорит: прошу всех укрепиться. Друзья, я думаю, возможно, у кого-то и в зале трудные обстоятельства, и трудные уже давно. У кого-то неверующие родители, и лично какие-то проблемы, и неустройство сплошное. И молишься, и как будто молитва до потолка, и как будто Бога нету. Друзья, мое пожелание, во-первых, укрепиться за надежду, и второе, нужно вкусить пищу. И питаться нужно регулярно. Написано: занимайся этим постоянно. Кто помнит, как дальше? Ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Так себя спасешь. А слушающих пока не буду. Но этим надо заниматься постоянно, даже если буря. Иногда люди говорят: я не читаю Библию, у меня нет вдохновения, почему-то нет желания, у меня проблемы, поэтому я не читаю Библию. Все равно читай. Да я ничего не получаю, ничего не... Все равно читай. Заставлять. Когда человек болен, но если он умный, аппетита по причине болезни нет, он заставляет себя есть. Он знает, что завтра будет хуже, послезавтра будет еще хуже. Павел говорит, это послужит к сохранению вашей жизни. Можно было бы не говорить после слов ангела. И вдруг Павел говорит, это послужит к сохранению вашей жизни. Друзья, в отношении Библии один маленький пример. Я сижу в аэропорту, большой аэропорт, очень большой, там десятки тысяч людей, как город, как настоящий город. Вокруг люди, множество людей, и на полу сидят, ну в той местности на полу легко сидят, с компьютером, половина людей с компьютерами, там что-то они листают, кнопочки нажимают и так дальше. И я сижу, читаю газету. И вдруг против меня садится молодая женщина с ребенком. Тут же открывает сумку и думает, сейчас компьютер достанет. И достает Библию. И открывает, и читает. Как красиво, друзья. Мне стыдно, у меня газета. А у меня газета, я сижу при свете церкви, газету читаю. Я газету спрятал, Библию достал и тоже читаю. Друзья, Библия, без Библии жизни духовной не будет, не будет. Без Библии, без Библии преодолеть обстоятельства трудные, и враг Лидон разный, мы не одолеем. Написано, так поступай, себя спасешь и слушающих тебя. Кстати, друзья, скажу, и спутники Павла, они спасенными потом окажутся. Я дальше читаю еще одна мысль. 40 стих. «И поднявши якорь, и пошли по морю, и развязавши рули, и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу». Я уже проповедь к концу приближаюсь, друзья. Посмотрите, что здесь хочу отметить. Подняли малый парус и держали к берегу. Вот курс. Очень нравится, что курс к берегу. Берег уже видно. И эти люди, курс, малый парус. И вы знаете, друзья, вот так по жизни я понимаю. Иногда малый парус, но малого паруса достаточно, чтобы к берегу держать. Понимаете как? Ну вот за Филадельфийскую церковь, ну это одна из положительных церквей из семи церквей Малой Азии. Написано в Филадельфийской церкви, ты немного имеешь силы. Вот что такое малый парус. Ну в данном случае я немножко применяю аллегорию. Ты немного имеешь силы, но я сохраню тебя от одного искушения, которое придет на всю вселенную. Я представляю, друзья, вот съехались, кто-то слабенький духовно совсем, слабенький, и, может быть, и большого желания не хотелось, не было, чтобы ехать сюда на общение, а все-таки приехал, сутки в дороге, а кто-то, может быть, четверо суток в дороге, а сил духовных мало, и, может быть, без надежды, что здесь что-то получит большое, а все-таки к берегу держит человек, друзья. И поэтому, если курс к берегу, это уже хорошо, пусть даже парус маленький. Просто чтобы мы ободрились и за надежду ухватились, и Бог нас обязательно благословит, обязательно. Вот за перелетных птиц, брат Дима сказал, друзья, вот я вам задам один вопрос. Вот по характеру полета, вы могли бы определить, эта птица перелетна или стационарно проживает, по характеру полета? Ну я понятный вопрос задаю. Ну вот птица летит на юг. Ну и перелетные птицы иногда комаров ловят, так же, да, ну летают взад-вперед и все, не определишь. Вот, птицы летят на юг или на север, меняют место жительства. По характеру полета мы сможем определить, что они место жительства меняют? Ну я думаю, да, я скажу почему. У них абсолютно прямая траектория, у нее нет вправо-влево. Вот посмотрите, как журавли летят клинышком. Ясно, что они собрались где-то жить в новом месте, да? Ну или в старом, в прошлогоднем. И вот они клинышком, абсолютная траектория, друзья, там на полметра они не отклоняются. Абсолютная траектория. Друзья, держали к берегу жизнь христианина, который на небо стремится. Да, слабость есть, и спотыкается бывает, но он к берегу стремится, на малом парусе. И спасение приближается, и спасение приближается. Друзья, ну и последняя мысль, вот, которую хочу сказать уже практически заключительно. Написано так, впрочем же спасаться... Нет, Павел велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Друзья, кульминация этого отрывка, который я прочитал, все спаслись на землю. Посмотрите, как хорошо. Вы помните, сколько человек было на корабле? 276 душ. Друзья, против спасения все было. Посмотрите, ночь, во-первых. Во-вторых, буря. Когда в Новороссийске затонул адмирал Нахимов, утонули 800 человек. Он затонул в 100 метрах от берега, затонул в 100 метрах от берега. 800 человек утонули. Но это было лет 15 или 20 назад. Но это мы все хорошо помним. И помним похороны, и помним массы людей, которые с гробами приезжали и все такое. В 100 метрах от берега. Я скажу почему. Потому что была ночь. И корабль потерпел бедствие. И 800 человек утонули. А здесь мы видим, была ночь и была буря, и обессилевшие люди, и все спаслись на землю. Знаете, друзья, последнее, что эти люди сделали, они бросились в воду. До сих пор они груз повыбрасывали, они все, они пищу немножко приняли и бросились в воду. И все спаслись на землю. Друзья, кто-то бросился первым. Страшно было? Нет, как вы думаете? Ну, безусловно, страшно. Потому что ночь и берег не так хорошо видно, но чуть-чуть. Но утро уже сбрезжил рассвет. И кто-то бросился первым. И ему последовал второй, третий. А кто-то не умел плавать. И за доску держался и достиг берега. Посмотрите, какая красота. Корабль развалился на части, корабль погиб. А спаслись все. Друзья, для того, чтобы спастись, кто-то должен первый. Вот Геннадий Сергеевич говорит, кто хочет покаяться? Я уверен, кто-то хотел. Я уверен, у кого-то сердце стучит, все. Но вот так вот встать при всех и пойти. Мы неделю назад были на одном общении, там было собрано больше 6000 человек. И такой зал в форме стадиона, всех друг друга видят, все видят друг друга. И вдруг призыв к покаянию. И вот такой широкий проход. Если кто-то встанет, на него будут смотреть 6000 человек. Я думаю, никто не встанет. Никто не встанет. Вот в такой аудитории кто может встать? 6000 глаз, пар глаз смотрят на тебя. И вдруг встает. Один встает и пошел. И потом второй, и потом пошли. Вот так и здесь было. Кто-то первый бросился, а потом другие. А кто-то плавать не умел, за доску ухватился и на берегу. Друзья, а что было на берегу, прочтите дома следующую главу. Я только скажу, а на берегу было так хорошо. После 14 суток тяжелейшего бедствия, и вдруг на берегу. Многие уверены были, что жизнь подошла к концу, и поэтому что-то выбрасывали, с чем-то расставалось, и вдруг на берегу. Друзья, у нас однажды самолет терпел бедствие. Было страшно, было очень страшно. Люди плакали и кричали. И потом мы на земле. Друзья, никто не поймет, вот если кто-то был в такой обстановке, как было хорошо на земле, как было хорошо. Просто не верилось, что под ногами, а все это переживание закончилось. Друзья, закончится наша земная жизнь, и мы будем на берегу. И как будет хорошо. Хотя кому-то и сейчас хорошо. Знаете, у нас один мальчик болел. Ну, не в моей семье, в семье моей сестры. Болел мальчик, ему было 5 лет. У него была опухоль мозга, сделали операцию, потом метастазы пошли. И все знали, что он умрет. Он уже не ходил, его уже носили, хотя ему было 5 лет. И вот всю зиму он пробыл в доме. Его не выносили на улицу. И потом весна... Мама его вынесла на улицу. Травка уже зеленая. А он траву не видел после зимы, с прошлого года. И травка зеленая. Он посмотрел и говорит, мама, как красиво. А потом говорит, а на небе будет еще лучше. Друзья, и здесь хорошо. Много хорошего, друзья. В наших домах. У кого-то хорошая машина. Здесь и семейный есть любящий муж. Или хорошие, добрые родители. Церковь хорошая, хороший пресвитер. И здесь тоже много хорошего, друзья. Вот. Но на берегу будет так хорошо, как этим людям было. Лучше даже. И поэтому пусть Господь благословит. Я свою проповедь закончил. Я свою проповедь закончил, друзья. Пусть Господь нас благословит. Вот и сегодня, и завтра еще братья будут говорить о том, что скоро придет Господь, чтобы мы с вами готовились, чтобы мы проверяли свою жизнь, если что-то не так, чтобы мы исправлялись, чтобы мы каялись. И, может быть, кому-то и нужно покаяться, и даже члену церкви кому-то нужно покаяться. Хорошую песню в начале хористы спели, очень сильно мне понравилось. «Где будешь, ду я, где будешь ты?» Когда придет последний час, когда придет последний час. Друзья, я убежден, что все мы абсолютно верим, что есть вечность. Мы верим, что церковь будет на небе. Мы предполагаем, что мы тоже будем на небе. Мы верим, что скоро придет Господь. Вот какие неопровержимые факты сегодня показывают. Я мог бы еще что-то добавить сверх вот такое то, что уже близко-близко, вот буквально, может быть, Господь придет очень скоро. И мы этому верим. Я скажу, друзья, чему мы не верим. Мы не верим, что это может быть сегодня или завтра. Мы верим, что это будет скоро. Но если бы сегодня, я убежден, что многие из нас делали бы не то, что будем делать после общения. Ну, я чуть-чуть поясню, друзья. У нас это было тоже давно, наверное, лет 15 назад. Было молодежное общение в Краснодаре. И тема общения была о приготовлении к встрече с Господом. И мы, может, это и нехорошо, друзья. Мы были еще тогда молодые служители, немножко дерзкие и дерзновенные одновременно. И вот мы так сделали. Вызвали 3 человека к микрофону по желанию. Кто желает выйти к микрофону? Вышли 3 человека к микрофону. И мы сказали, мы вам зададим всем один и тот же вопрос. Вы искренне, как перед Богом, скажите, ответьте на этот вопрос. Знаете, какой был вопрос? Что бы делал ты, если бы ты узнал, что сегодня вечером будет взятие церкви? Все 3, среди них был один служитель молодой. Все 3 сказали, я бы пошел на исповедь. Все 3. Но, скорее всего, никто из них не пошел на исповедь, потому что мы не верим, что это будет сегодня. Но взятие церкви когда-то произойдет, друзья. Я представляю, насколько катастрофично это будет для членов церкви, которые оказались не готовы. Ну, вот так вот, знаете, тут немного, там немного, где-то какие-то компромиссничали и все такое. Не очень свято старались жить, и вдруг оказался не готов. Поэтому, братья и сестры, вот это общение, вот эта тема, которую наметили братья, этот Дух Святой так сделал, чтобы мы сегодня проверили нашу жизнь, чтобы мы все сделали для того, чтобы мы были в числе спасенных. Посмотрите, вот эти люди старались. Некоторые преступники в прошлом, они сегодня в тюрьме должны были сидеть. И вот и они старались, выбрасывали груз в море, потом питались, а потом плыли, карабкались, к цели стремились. И все спаслись на землю. Поэтому пускай нас Господь благословит. Возможно, ты тоже слабенький христианин. И парус совсем маленький, и парус маленький. И, возможно, что-то нужно в жизни поправить. Поэтому пускай Господь благословит, друзья, чтобы воспользоваться и этим общением, и тем призывом, который братья делают, чтобы кому надо покаяться, покаяться, кому исповедаться, исповедаться, кому что-то выбросить, выбросить, что-то изменить в своей жизни, изменить в своей жизни, чтобы мы были все спасенными. Друзья, есть такое мнение, что спасаться будет половина, буквально, 5 неразумных, 5 мудрых, вот 1000 человек, 500 останутся. Я так не понимаю, друзья, я так не понимаю. Я знаю, что многие христиане останутся, ладикийские верующие, они останутся на великую скорбь, друзья. И, может быть, кто-то и из нас останется. Но если мы будем стараться, если мы все сделаем необходимое, мы все можем спасенными быть. И пускай нас Господь в этом благословит и прославится в нашей жизни. Аминь.